Исторический календарь.
5 апреля 1242 года в сражении на Чудском озере князь Александр Невский разгромил рыцарей-крестоносцев. Историк Лев Николаевич Гумилев справедливо считал, что не татаро-монгольская ига, а именно католическая Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представляла смертельную угрозу для самого существования Руси. И это действительно так, что и продемонстрировали последующие столетия вплоть до наших дней. Численность армии Ливонского, это филиал Тевтонского ордена, по разным данным составляла 10-15 тысяч человек. Примерно столько же насчитывалось и русских воинов. Крестоносцы рассчитывали легко справиться с русскими, но ошиблись. Александр их перехитрил. Пока передовой отряд рыцарей пробивался через строй новгородской пехоты, княжеские дружины не трогались с места, а на флангах стояли конные отряды. Был приказ пехоте отходить дальше на лед. Немцы давили русских, уперлись в берег и незаметно втянулись на Чудское озеро. С флангов неожиданно ударила русская конница и окружила рыцарей в кольцо. И вот тут-то ударила мощная княжеская дружина. Крестоносцы оказались в западне, пытались спастись бегством, многие из них стали тонуть. Весенний тонкий лед не выдерживал тяжело вооруженных рыцарей, вес одного достигал 120 килограммов. Даже по самым минимальным подсчетам было убито не менее 400 рыцарей, хотя, например, ливонский хронист написал, что было убито 20 братьев-рыцарей, а 6 было взято в плен. После таких фейковых подсчетов хочется спросить, а была ли битва вообще? Или это просто плод воспаленного воображения? А еще некоторые историки прошлого, да и современные, считают, что значение победы на Чудском озере сильно преувеличено. Но это как сказать, после этой победы мы уже не видали каких-либо серьезных вторжений рыцарей в наши пределы. 5 апреля 1794 года в Париже был гильотинирован Франсуа Шабо, французский политик и революционер. Депутат конвента был арестован по подозрению в соучастии в контрреволюционном заговоре и заключен в одиночную камеру. Там он предпринял попытку самоубийства. С криком «Да здравствует республика!» Шабо выпил полную чашу серной кислоты. Но его, как это ни удивительно, спасли. Тюремный врач сделал срочное промывание желудка. Шабо долгое время находился между жизнью и смертью. А после того, как, осмотрев пациента, врач заявил, что жизнь Шабо вне опасности, трибунал немедленно отправил неудачливого самоубийцу на гильотину. Еще одна жертва революции – Антуан Лоран Лавуазье, ученый, основатель современной химии, возглавлявший Французскую академию наук. Его тоже обвинили в заговоре против республики. Его не спасли от гильотины ни друзья, ни заслуги перед Родиной, ни научная слава. Судья трибунала Кафеналь в ответ лишь заявил: «Республика не нуждается в ученых». Лавуазье казнили. А общественным обвинителем революционного трибунала был Фукье Тенвиль, известный своими чудовищными приговорами. Одно его имя наводило ужас на граждан Франции. Для того, чтобы он мог рассматривать как можно больше дел обвиняемых, Фукье Тенвиль попросил, чтобы ему предоставили жилье прямо во дворце правосудия, что и было удовлетворено правительством Робеспьера. Дел контрреволюционеров было так много, что частенько Фукье Тенвиль подписывал бланки с ходатайствами о вынесении смертных приговоров, не читая. И вот однажды, накануне переворота 9-го Термидора, положившего конец якобинскому террору, какой-то шутник положил в стопку таких бланков смертный приговор, в котором была вписана фамилия самого Фукье Тенвиля. И общественный обвинитель, не глядя, подписал его. Таким образом, был создан курьезный юридический прецедент. Общественный обвинитель ходатайствовал перед революционным судом о вынесении самому себе смертного приговора. После падения режима Робеспьера Фуке Тенвиля арестовали. Среди прочего, его обвиняли в том, что он сам придумывал контрреволюционные заговоры и отправлял по этим делам на гильотину сотни ни в чем не повинных людей. На что Фуке Тенвиль сказал суду: «Здесь должны были бы судить не меня, а вождей, чьи приказы я выполнял. Я действовал только в силу законов, которые издал конвент». Его гильотинировали на Гревской площади под одобрительный рев толпы. 5 апреля 1859 года Чарльз Дарвин отослал первые три главы «Происхождение видов» своему издателю Джону Мюррею. Кстати, еще до Дарвина русский зоолог Карл Францевич Рулье, профессор Московского университета, сформулировал теорию эволюции в статье о первом появлении растений и животных на Земле, опубликованной в газете «Московские ведомости» в начале 1852 года. В ней говорилось о том, что внешняя среда – основной фактор для изменений видов. Но Рулье быстро одернули. Министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов написал письмо попечителю Московского учебного округа Назимову, в котором иронично заметил: «Рулье, можно подумать, словно бы сам присутствовал при творении. Так уверенно он излагает свою теорию». Да и вообще, князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов был большим оригиналом. В 1850 году по его распоряжению почти во всех университетах были закрыты кафедры философии. Министр объяснил эту меру так: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Хотя многие современные ученые считают, что непреодолимое препятствие для теории эволюции – это человеческий язык. Часто утверждается, что речь возникла в процессе труда для координации коллективных действий, например, в групповой охоте. Однако и обезьяны тоже знакомы со сложными коллективными действиями – охота и борьба с чужаками, с другими обезьянами. Однако ни групповая охота, ни военные действия у обезьян не привели к появлению речи. Они по-прежнему довольствуются системой криков, которые, кстати, знакомы им с рождения. Новорожденные обезьяны уже умеют кричать, и в процессе взросления их звуковое общение не претерпевает никаких изменений. Человеческая же речь проходит сложный этап становления – от огуканья и подражания звукам взрослых до сложных семантических конструкций. Сегодня Международный день супа. У нас с давних времен отсутствие этого блюда считалось свидетельством неблагополучия в семье. Сегодня Россия – один из лидеров по потреблению супа. На первом месте, конечно же, китайцы, но их намного больше. Слово «суп» у нас появилось только во времена Петра I, а до этого жидкие блюда называли похлебками. Слово «суп» считается французским, но происходит от позднелатинского «суппа» – хлеб, размоченный в отваре. Так называют блюда, представлявшие собой отвар из мяса, рыбы, грибов, овощей, крупы. В России 90% всех супов готовят дома. Самым популярным считается борщ, на втором месте щи из свежей капусты, на третьем – куриная лапша. Врачи говорят, что супы стимулируют работу желудка. Также считается, что они обладают способностью снижать риск появления рака и сердечных заболеваний. 5 апреля 1920 года родился писатель Артур Хейли. Англичанин по происхождению, а с 1952 года гражданин Канады. Хейли, тем не менее, считается писателем США, поскольку все его крупные произведения написаны на американском материале и впервые опубликованы в Штатах. Он обрел известность благодаря своим бестселлерам в жанре производственного романа – Его наиболее удавшиеся книги отличают сочетание острого сюжета с обсуждением социальных вопросов. Таковы «Окончательный диагноз» и «Сильное лекарство о недостатках американского здравоохранения», «Отель и колеса о расовой дискриминации», «Аэропорт о техническом прогрессе и росте преступности». За свою жизнь он написал 11 книг, и при этом, что романы Хейли расходились многомиллионными тиражами, сам он не считал себя профессиональным писателем, всегда называл скромно себя сочинителем. На написание каждого своего романа он тратил не менее 1,5 лет, тщательно изучая специфику выбранной им области. Например, для написания романа «Отель» Хейли изучил 27 томов, описывающих гостиничный бизнес. А во время работы над детективом набился в компаньоны к полицейским убойного отдела «Майами».